Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На крупнейшей выставке современного искусства «Документа» в Касселе и Афинах представлены две работы израильского художника Раи Розена. В Германии оперетта, написанная Максимом Комаром-Мышкиным, выдуманным персонажем, эмигрировавшим в Тель-Авив из Москвы, в Греции проект «Жить и умереть, как Ева Браун», против которого несколько лет назад протестовали сторонники израильской праворелигиозной партии «Мавдал», требовавшие убрать экспонаты выставки из израильского музея. Если бы в России показали «Ночь Владимира», серию рисунков, созданную Комар-Мышкиным, выставку наверняка разгромили бы казаки. Ведь главный персонаж этой истории – Владимир Путин. Рассказ в картинках о жизни и смерти Путина напоминает комикс, и в такой форме он создавался для книги, которая недавно была напечатана в Германии. Помимо книги, Комар-Мышкин написал оперетту, серию акварелей «Астрологическая паранойя», а вместе с членами основанной им фиктивной реальности – группы «Погребенные заживо», несколько видео. Надежды показать все эти работы в России, как признается Раи Розен в интервью моей коллеги Александре Вагнер, нет.
По крайней мере, такое впечатление у меня осталось после общения с моими российскими друзьями. Я показывал видео группы «Погребенные заживо» куратору Екатерине Деготь, и это ничем не закончилось. Я говорил с художниками в России, и они допускают, что можно было бы опубликовать мои работы в книжной версии, но найти галерейное пространство, которое отличилось бы храбростью и сделало выставку в Москве, невозможно, по крайней мере, сейчас.
В цикле «Ночь Владимира» вы говорите о политике в общем, но в России, где немало поклонников Владимира Путина, вас могли бы посчитать критиком режима.
Мне кажется, мы склонны разделять политическое и неполитическое искусство. Я же в своей работе стараюсь соединять и то, и другое, чтобы показать, что политика присутствует на всех гранях нашего существования. Таким образом, сексуальность, частная жизнь или история связаны с политикой и даже в определенной степени сами по себе являются политикой. Конкретно в моих работах это мировоззрение показано благодаря использованию иконических политических фигур. Это может быть Гитлер, может быть крайне правый министр обороны Израиля Авигдор Либерман, это может быть Путин, но посредством вовлечения меня и включая другие уровни, чем непосредственно политические проблемы. Этими уровнями может быть история, культура, сексуальность, мотивы, апеллирующие к детству и так далее.
В манифесте группы «Погребенные заживо», которая является частью проекта «Ночь Владимира», говорится о будущем в прошлом. И вы, видимо, не просто так вспоминаете об этом, когда речь идет о России.
Мы смотрим на прошлое как на что-то статичное, что невозможно изменить, ведь прошлое уже случилось. На самом деле я уверен, что прошлое очень динамично, ведь люди продолжают использовать его, интерпретировать по-новому, предъявлять ему претензии, спекулировать прошлым. Спекуляция прошлым, в общем, может возвратить его к жизни в настоящем. Мы это очень ясно видим, в особенности в русской культуре. Например, на уровне иконографии. При Путине возродились три иконографические традиции. Во-первых, красный цвет и звезда коммунистов, взятых для нужд современного государства. Затем царский двуглавый орел, далее кресты, использование религиозной иконографии. То есть мы видим три совершенно противоречащие друг другу вещи, взятые из прошлого, соединенные вместе, чтобы создать синтетическое чувство народной власти и Российской империи. В этом смысле Владимир Путин делает то, что делают некоторые художники. Служит не только в настоящем, но и в прошлом, смешивая карты прошлого.
А почему вы тоже решили использовать эти символы и самого Путина?
На этот вопрос сложно ответить по двум причинам. В первую очередь потому, что искусство, или скорее искусство в том виде, в котором я воспринимаю его, это не заявление или утверждение. Оно многослойно и воздействует на нескольких разных уровнях. С другой стороны, искусство обращается к разной аудитории по-разному. Например, «Ночь Владимира» — это совершенно разная вещь в Москве и Тель-Авиве. Несмотря на это, я чувствую и надеюсь, что этот проект может вызвать полемику не только на уровне чистого искусства, но и о политике именно в случае российской аудитории. Довольно большая проблема для меня, как сделать высказывание таким, чтобы оно было эффективным и одновременно все не упрощало в контексте современной России.
Вы говорите, что обращаетесь не только к российской аудитории, но при этом широко используете российские культурные коды. Например, фамилия фиктивного персонажа из «Ночи Владимира» складывается из слова «комар», и первое, что мне пришло в голову, это художник Виталий Комар, и слово «Мышкин» — это литературный персонаж.
Одновременно мы можем говорить, что это название млекопитающего и насекомого, мыши и комара. Потому что, когда в книге умирает Путин, его душа не имеет традиционной формы, бабочки. Это гибрид комара и мыши, который в ту же минуту начинает сосать кровь трупов. В определенной степени душа Путина — это портрет художника. Комар Мышкин был параноик, все его взгляды на мир вертятся вокруг конспиративных подсказок, чрезмерной телеологии значений, связанных между собой и с финансовыми транзакциями, вокруг политических вопросов и истории русской культуры. Вообще же я думаю, что искусство всегда выделяет какие-то фрагменты знания, а наши знания фрагментарны. Таким образом, моя роль как художника — передать другим людям знания, имеющиеся у русской культуры. Это не так сложно, только нужно взять себе за труд немного объяснить.
Почему вы обратились к этой теме и решили все объяснить?
Это произошло постепенно. Когда я снял фильм об Авигдоре Либермане, который приехал в Израиль из Молдавии, бывшего Советского Союза, было два уровня, которые были мне интересны и которые были связаны с Россией. Один — это миграция политической культуры и политических идей, понятие сильного лидера, агрессии. И второй — я начал осознавать, что мои студенты или художники, с которыми я был знаком, приехали в Израиль во время мощной волны эмиграции, последовавшей после Горбачевской эры гласности. Это более миллиона человек. Когда я делал проект о Либермане, я привлекал многих этих людей к работе над ним, потому что я не говорю по-русски и просил перевести тексты о Либермане с русского языка. Мне казалось, что он может обращаться к людям, говорящим по-русски, по-другому, не так, как он обращается к тем, чей родной язык — иврит. Я думал, что может он использовать другие риторические конструкции. И таким образом я общался с большим количеством молодых русских художников и постепенно стал осознавать, что есть шизофренический смысл существования, когда, с одной стороны, люди интегрированы в израильское общество, а с другой, благодаря переезду, они ощущают себя другими, отличающимися от всех остальных. А это меня всегда очень интересовало. Люди, чье «я» формируется у края. И это двойное участие политических структур, происходящих из России, и сообществ молодых эмигрантов, которые одновременно являются и не являются частью израильского общества, являются и не являются частью русской культуры, стало все больше и больше захватывать мое внимание. То, что до этого я отчасти игнорировал их, что не был инсайдером, помогло мне показать другую перспективу. В этом смысле «Ночь Владимира» была попыткой соединить два этих аспекта вместе. Меня все больше и больше тогда занимали воображаемые понятия, которые существуют в русской культуре. Например, что значит быть русским? Загадочная русская душа. Это связано и со мной лично, потому что мои бабушка и дедушка родом из России, но это чисто теоретические корни, потому что они со мной по-русски не говорили. Возможно, генетически я происхожу оттуда, но я совершенно ничего не знаю о русской культуре. И мне показалось интересным принять роль профессора, учителя русской культуры, но с точки зрения идиота. То есть тут есть пласт самопародии. Показать себя как русского учителя, даже, возможно, обманывая русских художников, которые верят, что это альбом, например, последователя Кабакова, какого-нибудь забытого всеми ученика из неофициального круга художников 60-х и 70-х, но доводя это почти до идиотизма.
Идиотизм недалек от высмеивания поверхностного представления о вещах, и вы часто используете юмор.
Я принадлежу к той традиции, которая видит юмор как крайне трансгрессивный инструмент, когда юмор — это хорошо. Это начинается с философии Шлегеля и следует к Фрейду, который верит, что юмор — это способ бунтовать против стечения предопределенности, обреченности, смерти. В искусстве это сюрреалисты. Андре Бретон собрал антологию черного юмора. Жиль Делез, французский философ, сказал, что комическое — это единственная возможность бросить вызов закону, потому что закон написан для преступников. Убийца или вор знают, что существует закон, противостоящий их действиям, но шутить над законом значит смешать закону карты. За этой традицией просматривается логика. Поэтому для меня юмор — очень серьезный инструмент. А потому мне близки те работы русских концептуалистов, которые широко используют юмор. Мне интересен Павел Пеперштейн, а в литературе Владимир Сорокин. Но в то же время основное влияние на мое искусство в эстетическом плане оказал Илья Кабаков. В 60-х Кабаков иллюстрировал детские книги, но свое мастерство он использовал также для создания альбомов с рисунками и текстами. И, конечно, в «Ночи Владимира» использовалась эта модель, альбомная. Тем не менее, есть существенные различия. отличия. Кабаков использовал альбомы для своего рода перформативных практик. Он их показывал дома, и это было особое событие – взаимодействие с пространством и участниками. Моя же работа задумана в форме книги. Помимо этого, можно найти различия и на других уровнях. Но, тем не менее, Кабаков остается для меня самым привлекательным представителем советского неофициального искусства.
Видимо, поэтому вы, как и Илья Кабаков, увлекаетесь фиктивными персонажами?
Да, но я выдумал только двух фиктивных персонажей. Помимо Комара Мышкина, это еще и Жюстин Франк, бельгийская художница-сюрреалист еврейского происхождения, жившая в начале прошлого века. Что общего у двух этих персонажей? Это попытка создать настолько неотразимые, такие мощные другие уровни бытия, что они распространяются за пределы искусства, выливаются в написание теоретических и прозаических текстов. До такой степени, чтобы размылась граница, разделяющая реальное и вымышленное. С другой стороны, я пытаюсь вызвать к жизни персонажи, которым стоило бы родиться на самом деле. Другими словами, персонажи, помещенные в реальность, которая хорошо описана и отражена в искусстве, что заставляет полемически принять точку зрения, которая должна была быть принята. Это, как правило, противоположная точка зрения, которая обнаруживает черные пятна на поле нашего восприятия. Иными словами, это не только вопрос псевдоцитирования или придумывания фиктивных персонажей, это еще и распространение меня на то, кем я мог бы стать, но кем быть не смогу.
Но с фиктивными персонажами всегда проблема. Кто-нибудь может подумать, что они реальны. Вы сталкиваетесь с тем, чтобы верили, будто выдуманные вами художники существовали на самом деле?
Да, это постоянно происходит с Жюстин Франк. Ее рождение произошло не посредством рисунков. Я просто опубликовал эссе о порнографической новелле, которую она якобы написала. Эссе появилось в академическом журнале. Через две недели мне позвонили два профессора, занимающиеся израильским искусством, и пригласили прочитать лекцию о том, как мне удалось обнаружить эту забытую великую художницу. Произошло это даже несмотря на то, что к эссе прилагались иллюстрации, и помимо этого в журнале печатали мои работы, то есть однозначно можно было увидеть, что они нарисованы одним человеком. И тем не менее они поверили, что Жюстин Франк существовала на самом деле. Такое происходит все время, даже несмотря на то, что я обычно сопровождаю публикации скрытым дисклеймером, в котором информирую зрителя, что речь идет о фиктивном персонаже. Оказывается, линия, разделяющая воображаемое и реальное, если поместить ее в правильном месте, размывает значение. Что я пытаюсь сделать с Жюстин Франк и Комаром Мышкиным, так это создать персонажа, который, несмотря на свою фиктивность, заявляет о своем праве стать реальным. У них обоих есть на это реальные причины, поэтому они в какой-то степени реальны.
В то же время Эва Браун, которая стала главным персонажем цикла «Жить и умереть», как Эва Браун, реально. Но с ней произошла тоже довольно интересная история. С одной стороны, консерваторы в Израиле выставку ругали, призывали закрыть, а с другой – в Берлине, Варшаве, Нью-Йорке она была показана как раз как новый взгляд на тему очень тяжелую – Холокост.
Конечно, факт, что что-то является сложным, не причина избегать, а причина очень интенсивно думать, как лучше всего об этом рассказать. Холокост является центром моей идентичности, и я много лет избегал этой темы, до тех пор, пока не нашел путь, который мне показался правильным. Я думаю, что проблема таких явлений, как Холокост, их очень легко инструментализировать, превратить в политические, риторические, эксплуатируемые. Эксплуатация отчасти авторитарный путь, на котором мы требуем правды о прошлом. В литературе это называется «говорить вместо мертвых». Это очень распространенная практика. По этой причине в массе своей то, что было сделано в этой области, в реальности довольно жутко. Тем не менее, есть художники, пытающиеся изучать пограничное пространство между этикой и эстетикой. Они при этом не делают предположений, будто знают правильные ответы. Не примеряют на себя роль священника или политического активиста, а скорее в перформативной форме затрагивают эту проблему так, чтобы, например, я как художник или как зритель оказался перед моральной дилеммой. Что именно важно?
Вы используете очень широкий инструментарий. Это и видео, и графика, и текст. С чем это связано?
Я, честно говоря, не очень верю в специализацию. Когда я начинал, то одновременно и писал, и рисовал. Но я с подозрением отношусь к влюбленности в то, что создаю, поэтому всегда чувствую необходимость сомневаться, правильно ли я использую в том или ином случае инструментарий. Если на свете есть так много картин, какого черта рисовать еще одну? Таким образом, искусство должно постоянно находиться в процессе усовершенствования, как, например, автомобиль. И если находится структура или принцип, который мне кажется новым, тогда и картина может оказаться подходящей. В то же время я считаю, что реальность плюралистична и фрагментарна. Я не считаю ни себя, ни других людей гармонично развитыми, целостными, последовательными. Зубной врач не только лечит зубы, он одновременно и любовник, и отец, и, может, даже алкоголик. А раз наше существование так разнообразно, то нет необходимости концентрироваться только на чем-то одном.
На вопросы Александра Вагнера отвечал Раи Розен. Наш следующий гость тоже художник, Никита Поздняков из Омска. Настоящий художник-нонконформист, не боящийся и даже стремящийся задеть чувства зрителей. Мы видим на его картинах Ленина, демонстрирующего гениталии, Христа с надписью «For sale» на продажу, Сталина и Гитлера, обменявшихся усами, и семью Николая II. Повод для нашего разговора почти анекдотический. На Никиту написали донос из-за того, что среди его татуировок есть азиатская левосторонняя свастика, не имеющая, впрочем, никакого отношения к нацизму, поскольку Никита буддист. Кто-то увидел его фотографию с обнаженным торсом ВКонтакте, написал донос, художника допросили, тут же судили и оштрафовали на 1000 рублей. Это ваше первое столкновение с карательным аппаратом, с репрессивными органами?
Нет, не первое, но в прошлый раз это была тоже пропаганда, только наркотиков. Нет, это по поводу интернета.
Что так, вы пропагандировали?
Сообщество, связанное с шаманизмом. И там в одной из тем обсуждались мухоморы. И также кто-то написал донос. В то время еще пропаганда наркотиков не предусматривала какого-либо наказания. Просто ко мне приезжали домой оперативные сотрудники и занимались запугиванием. Грозили сообщить на работу, чтобы я удалил и паблик. Их угрозы на меня не произвели никакого впечатления. Поэтому продолжает существовать.
Ну и сейчас, я думаю, вы не особенно напуганы.
Я вообще считаю, что пугаться не стоит. Мы должны свои права защищать. По сути, в светском государстве меня судят за изображение. То есть, может быть, за последние годы мы вообще к этому привыкли, что за какую-то информацию, репост в интернете могут осудить и так далее. Но 10 лет назад или 5 лет назад даже было дико об этом разговаривать. А сейчас уже это как данность воспринимается.
Вы вот это сообщение в Фейсбуке о том, что вас вызывает этот опер, проиллюстрировали портретом Сталина и Гитлера. То есть, наверное, предчувствовали что-то такое. Это новая ваша работа?
Я ее сделал в этом году, да, новая.
Расскажите.
Сталина и Гитлера я поменял усами, и, в принципе, видно, что ничего не изменилось. Я считаю эти две фигуры равнозначными.
У вас есть вот такая работа. Там два шприца и две пробирки с кровью. И подписано «Jesus» и «Я», «Сус» и «Я». Истолкуете? Я почему-то подумал, что она как-то рифмуется с этим Сталином и Гитлером.
У Иисуса там не совсем кровь. Там, можно сказать, мана. Там серебряная субстанция. Ее очень мало. И, в принципе, это подделка. Я туда налил серебрянки. Я живой человек. У меня есть тело и больше возможностей, наверное, живым, здоровым принести что-то доброе, светлое в этот мир, чем у мертвого Христа. Поэтому пробирка и шприц у меня больше.
У вас целый цикл работ и граффити, связанных с христианством или с православием, с православными иконами. Вы вступаете на такую опасную территорию, где верующие очень любят оскорбляться. У вас подписи «For sale» или «Sell me» под этими изображениями Христа. Расскажите, пожалуйста, об этом цикле, о его смысле и почему он возник именно сейчас.
Во-первых, там нигде не написано, что это именно Христос. Мне сказали, что он похож на певца убиенного, по-моему, на стадионе в Москве, Тальков.
Да-да, Игорь Тальков.
Но это мои размышления на тему вообще библейской истории. В какого-то бога-творца я не верю, но я допускаю, что такая история могла произойти просто на человеческом уровне. И размышляя на эту тему, я понял, что самый симпатичный герой, самый симпатичный персонаж в этой истории – это Иуда. Сейчас объясню, поскольку он был честен, искренен хотя бы сам собой. Он искренне предал, потом искренне раскаялся, покончил жизнь самоубийством. Например, апостолы обманывали сами себя прежде всего. есть, когда за Христом пришли, они все разбежались, отреклись и так далее. Апостолы разбежались, Христос пошел на крест, как того и хотел. Поскольку ведь он в истории говорится, что он знал о том, что с ним произойдет, и знал, что Иуда его предаст. Но спасти Иуду от этого греха, спасти душу Иудину, он не захотел. Из каких соображений? Видимо, из соображений прославиться. Хотя, с другой стороны, живым он мог бы принести людям больше добра и света, чем мертвым.
Это вы с позиции буддизма рассуждаете?
Нет, это я с позиции человеческой истории рассуждаю. Просто жизненная история.
Современное искусство, оно ведь, в общем, сейчас так же идет на крест, как и первые христиане в свое время, которых преследовали язычники. Теперь современное искусство становится жертвой массовой истерии, особенно в России.
Мне кажется, это только в России происходит, поскольку мы возвращаемся просто в средневековье, какие-то даже не в средневековье, а в варварские времена, менталитет людей. Поэтому все, что им непонятно, им кажется оскорбительным, вызывает гнев. С другой стороны, это пропагандируется, все эти настроения искусственно создаются. Ведь у нас в России народ – это масса, не умеющая, может быть, отученная мыслить. С этими людьми бесполезно спорить. Мое мнение для них не будет более авторитетным, чем мнение телевизора.
Вы достаточно радикальные вещи делаете, особенно радикальные для Омска. Как вас воспринимают в Омске? Можете ли вы выставляться? Чувствуете ли вы себя изгоем, каким-то парией и так далее? Или все-таки есть какая-то среда, в которой вы можете существовать, показывать свои работы, обсуждать их с единомышленниками?
Если говорить про официальные какие-то выставки, то там я могу показать не все. Но у нас есть в Омске две независимых галереи. Это галерея «Левая нога» и галерея «Маячок». Они частные, никакой цензуре не подвергаются, и там можно делать любые проекты. Но это заслуга моего товарища, который делает это собственными силами, поддерживает искусство в Омске. А по большому счету искусство скучно сейчас. И скучно. Либо даже молодые художники не задумываются вообще о политике, говорят, мы в это не лезем, либо боятся.
А вы не боитесь и считаете себя политическим художником?
Я не задумываюсь, политический я художник или нет. Я делаю работы о том, что меня волнует. Я думаю, что у каждого из нас должна быть какая-то своя позиция. Как сказал кто-то из философов, такая фраза мне запомнилась, я постоянно ее повторяю. Все самые страшные преступления в этом мире делаются с нашего молчаливого согласия. Что-то вызывает во мне протест, то я протестую. Я не хочу жить всю жизнь в страхе, бояться. Даже если ты не виноват в преступлении, но ты промолчал, то это все равно груз на твою совесть.
Что вас сейчас волнует, что вызывает отторжение и желание ответить на это?
Во-первых, не соблюдение Конституции, а все остальное отталкивается уже от этого. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода собраний. Тот же самый срок, на который может быть выбран президент, и количество этих сроков. Демократия, то есть выборы губернаторов, мэров. Все это очевидные вещи.
Да, но как художник может отреагировать на очередной срок Путина, например?
Я могу отреагировать, поскольку я пацифист, только своим творчеством. И, как я убедился, это весьма действенно. Общество реагирует.
У вас много работ, связанных с советской культурой. Ленин, пионеры, советская символика. Это потому, что Советский Союз в каком-то смысле возвращается сейчас?
Он и возвращается, но он далеко и не уходил. Я 87-го года рождения, я, может быть, Советский Союз практически не помню. То есть помню уже какие-то такие вещи. Но мы живем в обществе, в котором еще остается людей в советской формации достаточно много. И с советским мышлением и так далее. За годы советской власти произошел такой отрицательный отбор. Людей отучили думать. И эти люди продолжают жить среди нас. За 10 лет демократии они демократами не стали. И с радостью воспринимают различные запретительные инициативы. То есть, когда пришла демократия, они ее не хотели в большинстве своем. Ругали там Ельцина и так далее. Хотя, мне кажется, в ельцинские времена свободы было больше. Но это уже тоже, наверное, субъективно. Когда у нас отбирают свободу, мы радуемся. Я думаю, многое решится в 2018 году после выборов. И если победит Владимир Путин, я надеюсь на другой исход, конечно. Но я думаю, что будет только хуже.
Никита, а кто, если не Путин, может победить? По-моему, исход уже совершенно ясен. Вы говорите «если», но альтернативы нет.
Но есть надежда, то есть существуют версии, что какая-то кремлевская даже элита все равно она недовольна политикой этого президента, и могут быть какие-то их внутренние кулуарные игры, заговоры и так далее. Но пока остается только надеяться.
Размышления омского художника Никиты Позднякова. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». В этом году рекордное число номинаций на главную американскую театральную премию «Тони» получил спектакль по роману Льва Толстого «Война и мир. Наташа, Пьер и Великая комета 1812 года». Он был номинирован в 12 категориях, но премию получил только в двух – за лучший сценический дизайн и лучшее световое решение. И все же это успех, считает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
«Наташа, Пьер и Великая комета» 1812 года – мюзикл смешанного жанра. Критики назвали его электропоп-оперой. Либретто и музыку сочинил Дэйв Малой. Поставила спектакль Рэйчел Чавкин. Исполнителем роли Пьера и душой всего проекта стал певец с мировым именем Джош Гробан. Он говорит, что чуть ли не с детства мечтал сыграть в инсценировке «Войны и мира». Все они – молодые люди, и это их первое бродвейское шоу. Этот мюзикл похож на пародию. В нем собраны, кажется, все русские штампы. На самом деле, это насмешка не над романом, а над этими штампами. Да и нельзя сегодня «Войну и мир» ставить всерьез. А о любви авторов к Толстому говорит исключительно бережное отношение к толстовскому тексту. Либретто воспроизводит его почти дословно.
Раз, два, три!
В прологе артисты предупреждают зрителей, что роман запутанный, героев много, у каждого по 9 имен, поэтому они представляют каждого и припевают. Канделябры, икра, война до нас не доберется.
Natasha's godmother's strict yet kind.
Natasha's godmother's strict yet kind. Maria's old school, Sonia's good. Natasha's young and Andre is a teen. And this is all your program. You are at the opera. Gonna study up a little bit if you wanna keep with the plot. Cause it's a complicated Russian novel. Everyone's got nine different names. So look it up in your program. You'd appreciate it, thanks a lot.
Money on women and wine.
He spends his money on women and wine. Anatole's hot, Maria's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre is a teen.
Elaine is a slut, Anatole's sister married to Pierre.
Anatole's sister married to Pierre. Elaine is a slut, Anatole's hot, Maria's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre is a teen.
Dolokhov is fierce, but not too important. Anatole's friend, a crazy good shot.
Anatole's friend, a crazy good shot. Dolokhov is fierce, Elaine is a slut. Anatole is hot, Maria's old school, Sonia's good. Natasha's young and Andre is a teen. Chandeliers and caviar, the war can't touch us here.
Содержание выходной арии Пьера лучше всего передает сокращенный отрывок из романа, которым начинается часть пятая второго тома. Сингер вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни. В Москве, как только он въехал в свой огромный дом, он почувствовал себя покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате. Для московского света Пьер был самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал 7 лет тому назад. Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь. Но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб, и выходили из нее без одного зуба и волоса. Поет Джош Гробан.
In my head, there's a sickness in the world, and everyone knows, but pretends that they don't see. Oh, I'll sort it out later, but later never comes.
And how many men before, good Russian men, believing in goodness and truth,
entered that door with all their teeth and hair. Left it toothless and bald. You empty and stupid, pretend to fellows, satisfied with your place. I'm different from you, I'm different from you. I still want to do something.
Граф Илья Андреевич Ростов привозят зимой в Москву дочь Наташу и племянницу Соню. Его собственный дом не топлен, и граф останавливается у своей старинной приятельницы Марии Дмитриевны Ахрусимовой. Наташа – невеста князя Андрея Болконского, но по требованию его отца свадьба отложена на год, и жених уехал за границу, предоставив невесте право окончательного решения. Мария Дмитриевна, которой Наташе приходится крестницей, заводит с ней разговор, который лучше всего опять-таки передать цитатой из романа. «Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца. Я рада за тебя. И его с таких лет знаю». Она указала на аршин от земли. Наташа радостно краснела. «Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик, князь Николай, очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик. Оно, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется. Да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет». Поет Грейс Маклин.
Well, now we'll talk. I congratulate you and Andre. You've hooked a fine fellow. One of the finest matches in all of Russia. I am glad and relieved. He'll be the family's saving grace.
I blush happily that his father, Prince Bolkonsky, much dislikes his son's marrying me.
Fellows, crotchety. Of course, Prince Andrei's not a child, but it's not nice to enter a family against a father's will. One wants to do it peacefully and lovingly, but you're a clever girl. Just be kind to Andrei's sister, and when the sister loves you, so will the father, and all will be well.
Но старый князь Болконский обошелся с Наташей невежливо и даже грубо. Вышел к ней в халате и колпаке. «Ах, сударыня!» – заговорил он. «Сударыня, графиня! Графиня Ростова, коли не ошибаюсь. Прошу извинить, извинить. Не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. К дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу. Видит Бог, не знал». Старый князь Болконский, Николас Белтон.
Мадам! Countess Rostova, if I am not mistaken. Oh! Oh, I beg you to excuse me. Excuse me, my costume, this dressing gown. I did not know, my poor girl. God is my witness. I did not know that you had honored us with a visit. I came in such a costume only to see my daughter.
Наташа, вернувшись к Марии Дмитриевне, от обиды рыдает у себя в комнате, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. В тот же вечер граф с Наташей и Соней едут в оперу. Происходящее на сцене кажется Наташе нелепым и неестественным, но ее занимает публика. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый, толпою согретый воздух. Толстой пишет, что эта атмосфера большого света пьянит Наташу. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно неиспытанное ею состояние опьянения. В этом-то состоянии она и знакомится с красавицей Элен Безуховой и ее братом Анатолием. Тоскующее сердце Наташи покоряется простой и смелой манере Анатолия, его наивно-веселой и добродушной улыбке. Он говорит о том, что помнит Наташу по балу у Нарышкиных, что на прошлом спектакле Семенова упала на сцене, что у Архаровых устраивается карусель в костюмах, и Наташе обязательно надо туда поехать, что Москва сначала мало ему нравилась, потому что что делает город приятным? Это хорошенькие женщины, не правда ли? Ну, а теперь очень нравится. Наташа слушает его и чувствует, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Все это, чуть ли не слово в слово, есть в спектакле. Наташа, Дени Бентон, Анатоль Лукас Стил.
How do you like Moscow? At first, I did not like it much, because what makes a town pleasant, ce sont des jolies femmes. Isn't that so? But now I like it very much indeed. You come to the costume tournament, Countess, do come. You will be the prettiest there. You will be the prettiest there. Do come, dear Countess, and give me this flower as a pledge. We are speaking of most ordinary things.
Yet I feel closer to you than I've ever felt with any other man. No one else is here. No one else can see us. Your eyes, your eyes, your eyes.
К Ростовым приезжает модистка. Наташа примеряет новые платья, и в этот момент в комнату входит Элен. «О, моя восхитительная!» — сказала она красневшей Наташе. «Шарман! Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф!» — сказала она вошедшему за ней Илье Андреевичу. «Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану. Нынче вечером у меня мадемуазель Жорж декламирует, и ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше мадемуазель Жорж, то я вас знать не хочу». Наташе нравятся эти комплименты, а Элен, улучив момент, сообщает ей: «Вчера брат обедал у меня, мы помирали со смеху, ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Он без ума, ну истинно без ума, влюблен в вас». Вот этот монолог Элен поет Амбер Грей.
My brother dined with me yesterday, but he didn't eat a thing, 'cause he was thinking about you. He kept sighing about you. Oh, how she blushes, how she blushes, my pretty. Oh, how she blushes, how she blushes, my pretty. Chalante, chalante. You're such a lovely thing. Oh, where have you been? It's such a shame to bury girls in the country. Chalante, chalante. Charming. He is quite madly in love with you, my
pretty. army.
Наташа с отцом и кузиной едет к Элен. И там, во время танца, Анатоль объясняется ей в любви.
Natalie, 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 I must love you or die.
На следующий день Наташа получает письмо от Анатоля. Со вчерашнего вечера участь моя решена, быть любимым вами или умереть. У меня нет другого выхода. Да, да, я люблю его, думала Наташа, перечитывая 20-й раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове.
Just say yes. Just say yes. Just say yes.
Yes, yes, I love him. How else could I have his letter in my hand? I read it 20 times. 30 times, 40 times, each and every word. I love him. I love him.
Наташа не в силах сохранить свою тайну и открывает ее Соне. Между кузинами происходит бурное объяснение. «Нет, Соня, я не могу больше», — сказала Наташа. «Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга. Соня, голубушка, он пишет. Соня». Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу. «А Болконский», — сказала она. «Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива», — сказала Наташа. «Ты не знаешь, что такое любовь». Соня Бриттейн Эшфорд.
Соня, you've read the letter. Yes, oh, Соня, I'm glad I can't hide it any longer. Just listen. But I can't believe it. I don't understand how you love one man a whole year. And suddenly, you've only known him 3 days. Natasha, you're joking.
3 days. It seems to me I've loved him 100 years. It seems to me I've never loved anyone before. Not like.
Наташа отказывает Болконскому. Курагин и Долохов готовят план похищения Наташи. Анатоль увезет Наташу за 60 верст от Москвы, там их обвенчает поп-растыга, и они уедут за границу. И, наконец, последние приготовления. Анатоль говорит, что надо сесть на дорожку. Долохов велит цыганке Матрёне принести соболей солоб. Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела. Чуть замешкался, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад. А ты в шубу принимай сразу и неси в сани. Долохов не к чоксе.
Where's the fur cloak? Huh? I have heard what elopements are like. She'll rush out more dead than alive. Just in the things she's wearing. If you delay at all, there'll be tears and papa and mama. Then she's frozen in a minute and must go back. But you wrap the fur cloak round her and you carry her to the sleigh. That's the way. That's the way. That's the way. That's the way.
Зал Нью-Йоркского театра «Империал», в котором идет спектакль, стилизован под кабаре. Зрители сидят за столами, выпивают и закусывают, а вокруг них, сразу на нескольких сценических площадках, разворачиваются события. Актеры и публика постоянно находятся в интерактивном взаимодействии. так что недаром получили свои призы сценограф Мими Лиен и художник по свету Брэдли Кинг. Одна из сцен, в которой можно в полной мере оценить и сценический дизайн, и изумительный драйв исполнителей – сцена прощания Анатолия Курагина с друзьями и цыганками-матрешкой и стежкой. Это кульминация спектакля.
Goodbye, my gypsy lovers. All my revels here are over. Well, goodbye, Matryoshka. Kiss me one last time. Oh, remember me to Stezhka. There, goodbye, goodbye, goodbye. Wish me luck, my gypsy lovers. Now, goodbye, goodbye, goodbye.
В романе, так это последние фразы «Всего хорошего, на пасашок, поехали». Про русский обычай пить на пасашок граф, видимо, забыл. Отсебятина, но уместная.
Here's to happiness, freedom and life. May your travels be swift as a scythe come through the grass. May your sorrows be counted in number as many. Drops of wine and vodka that stay in my glass. Всего хорошего на пасашок поехали. Всего хорошего на пасашок поехали.
Всего хорошего на пасашок поехали.
Из похищения, как мы знаем, ничего не вышло. Наташа в отчаянии, пытается отравиться мышьяком. Марья Дмитриевна призывает на помощь Пьера. Тот требует от Анатолия, чтобы он немедленно уехал из Москвы. Тем временем в Москву приезжает из-за границы Андрей Болконский. Он холодно принимает известие об отказе Наташи и историю неудавшегося похищения. Пьер пытается смягчить его, напоминает их старый спор. «Помню», – поспешно отвечал князь Андрей, – «я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу». «Разве это можно сравнивать?» – сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал. «Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное. Да, это очень благородно, но я не способен идти по стопам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту, про все это». Андрей Болконский, Николас Белтон.
You told me once a fallen woman should be forgiven.
But I didn't say that I could forgive. I can't. Yes, ask your hand again. Be magnanimous and so on. Yes, that would be very noble. But I can't be that man. If you wish to be my friend, never speak of that again. Well, goodbye.
Выполняя просьбу друга, Пьер привозит Наташе ее письма князю Андрею. Наташа просит через него прощения у Болконского. Сердце Пьера сжимается от жалости, нежности и любви. Он говорит Наташе: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
Tell him to forgive me.
Yes, I will tell him to forgive you. But he gave me your letters.
No, I know that all is over. I know that it never can be. But still. I've done him. Tell him that I beg him to forgive. Forgive. Forgive me for everything.
Yes, I will tell him everything. But I should like to know one thing. Did you love that bad man?
Don't call him bad. But I don't know. I don't know it all.
We won't speak of it anymore. We won't speak of it, my dear. But one thing I beg of you. Consider me your friend. And if you ever need help, or simply to open your heart to someone, not now, but when your mind is clear, think of me.
Don't speak to me like that. I am not worth it.
Stop. 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 You have your whole life before you.
Before me. No, all is over for me.
All over. If I were not myself, but the brightest, handsomest, best man on earth, and if I were free, I would get down on my knees this minute and ask you for your hand and for your love.
Финал спектакля, опять-таки, почти дословно взятый из романа. Пьер выходит из дома Ахросимовой, садится в сани. «Теперь куда прикажете?» – спросил кучер. «Куда?» – спросил себя Пьер. «Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?» Он велит вести себя домой и, выехав из Староконюшенного на Арбатскую площадь, видит над собой звездное небо. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.
Comet said to portend untold horrors and the end of the world. But for me, the comet brings no fear, no, I gaze joyfully. And this bright star, having traced its parabola with inexpressible speed through immeasurable space, seems suddenly to have stopped, like an arrow piercing the earth, stopped for me. It seems to me that this comet feels me, feels my softened and uplifted soul.
morning.
Into a new life.
О мюзикле «Наташа, Пьер и Великая комета» 1812 года рассказывал Владимир Абаринов. Программа «Культурный дневник» на «Волна свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.